Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half clear. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это «Около спорт», 18 часов 6 минут, меня зовут Петр Кузнецов. Сегодня в течение часа будем говорить об Олимпиаде в Южной Корее, о нашем все-таки участии в этих играх. Плюс 7-925-48-948, это СМС. Телеграм, говорит МСК, бот, латиницей в одно слово, звонок, прямой эфир, 7373948, 495-й код. Итак, что мы имеем к воскресенью? Россия отстранена от выступления в Олимпиаде, но 169 спортсменов все-таки получили окончательные приглашения от Международного олимпийского комитета. Они все выступят в составе команды олимпийских атлетов из России. Вы знаете, что еще были организованы таких два пропускных круга до Олимпиады. И вот на первом очень много лидеров в своих видах спорта были отцеплены. Они не получили так называемые приглашения. Накануне был второй круг рассмотрения, и, в общем-то, квоту в 169 спортсменов в итоге сохранили. Все 169 человек теперь уже точно могут ехать и готовиться в Южной Корее. Приглашений не получили лучший в биатлоне, пожалуй, не то что в этом сезоне, а вообще в последнее время Шипулин, две индивидуальные бронзы на Кубке мира в этом сезоне. Кроме него, олимпийский чемпион Сочи в эстафете Волков, бронзовый в Сочи Гараничев. А лучший шорт-трекист Виктор Ан тоже не едет в Южную Корею. Он написал открытое письмо в МОК, но ответа так и не... Он получил ответ, мы его подробно еще разберем. Ну, это как бы ответ всем тем, кто не понял, почему не получил вот эти приглашения. В том числе и Шипулин. Интересно, что вместе с Виктором Аном отцепили Дениса Айрапетяна, шорт-трекиста. Просто, ну, чтобы вы понимали, человеку было всего 17 лет, и в Сочи он не выступал. Но приглашение он не получил. Лучший лыжник не едет. Устюгов, победитель Тур де Ски в прошлом году. Кроме него, не забываем, что раньше отцепили Легкова, Белова, Валикжанина, Петухова, Крюкова. Это потери в лыжах. Существенные потери в коньках, пожалуй, самые серьезные, Кулижников и Юсков, лидеры, претенденты на золото, серебро. Почти вся сборная по конькам пропустит Олимпиаду. Фигуристка Столбова, которая в паре с Климовым стала серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию, который недавно завершился в Москве, тоже не едет. Ну и, соответственно, Климов вряд ли будет выступать с каким-то другим партнером. Поэтому минус одна пара и минус... Один комплект, скорее всего. Потому что, еще раз, все-таки они серебряными стали. А вообще, спортивные пары на чемпионате Европы заняли весь пьедестал. У нас золото, серебро и бронза. Остальные золотые и бронзовые в чемпионате Европы, они едут в Южную Корею. Потери понес также скелетон, потери понес бобслей, прыжки с трамплина. Там только ветерана... Господи, как его зовут? Васильева не пустили, то есть не получил он приглашение. И только, получается, возвращаясь к биатлону, только 4 российских биатлониста выступят в Пхёнчхане. Это Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. То есть мы не собираем даже на мужскую эстафету и на женскую эстафету. На смешанную как раз набираем, то есть здесь без альтернативы, без каких-то вариантов. Вот все четверо смешанную-то и побегут. Не самые лидеры, конечно, биатлона. У нас и без того в биатлоне все плохо, и вряд ли мы даже с лучшим составом могли рассчитывать на какие-то медали, а тут получается просто. Вот, и из последнего по лентам, смотрите, все, кто работал со сборными России в Сочи в биатлоне, это Владимир Королькевич, Сергей Коновалов, Михаил Девятьяров, они не допущены. Получается, что 4 биатлониста едут, и всего 2 тренера. Упс. и всего 2 тренера. А всего МОК сказал нет вот этими неприглашениями 22 российским тренерам и 6 медикам. Все они так или иначе связаны в Сочи. Но, опять-таки, возвращаясь к Айрапетяну, он никогда в Сочи не выступал, шорт-трекист, и ему тогда вообще было только 17 лет. Олимпиада в Пхёнчхане при этом установит новый рекорд по числу участников. На данный момент заявки подали около 3000 спортсменов из 95 стран. Звучит как издевательство, я понимаю, да? Регистрация продлится до полуночи 29 января. Слушайте, ну, на самом деле, помимо этих 169, мы с вами сейчас выяснили, что меньше 169 быть не может. А вот больше, и мы на это очень надеемся, может. Потому что сейчас в спортивном арбитражном суде рассматриваются иски и тех, кто был обижен до этого, и тех, кто был обижен, ну, там уже речь идет о гражданских исках. Тем не менее, какая-то доля все-таки надежды и шансов сохраняется на то, что по Виктору Ану что-то в срочном порядке рассмотрят. Мы просто не знаем, как это раз. Это первый случай такой. А может быть, у нас есть еще, по сути, практически 2 недели. То есть, помимо этих 169, может быть, еще 2, 3, 5... лыжника, биатлониста, шорт-трекиста, в пользу которых в спортивном арбитраже будет рассмотрены иски. Но шансов очень и очень мало. Как отсеивал Международный олимпийский комитет вот этими нераздачами приглашений? Это как раз к тому самому, по сути, ответу на письмо Виктора Ана. «Для защиты прав вовлеченных лиц МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи», отвечает Виктору Ану и всей России. «Был опубликован релиз, который объясняет, как процесс работает и как проходил выбор для пула спортсменов, которые могут быть рассмотрены на приглашение на Олимпиаду. Нам нечего добавить к нашему заявлению», заявили в пресс-службе МОК. Они не комментируют, почему Ан не получил приглашение. Они не комментируют, почему Шипулин не получил приглашение. Помимо этого, они еще и добивают нас тем, что вот в отношении недопущенных до Олимпийских игр российских спортсменов будут начаты еще и дополнительные расследования. Хотя мне казалось, что 5 декабря на этом решающем заседании, где извинялся Жуков и где, например, Виталий Мутко получил пожизненный бан на посещение Олимпийских игр, мне кажется, что Томас Бах тогда говорил, что все, расследование остановлено, и больше мы не будем открывать новых дел. Тем не менее, кого вы вините в нашем сегодняшнем положении? В том, в каком виде мы едем на Олимпиаду, в том, что случилось с нашим спортом? Вы вините во всем МОК, и тогда вы набираете... Секундочку. И тогда в 2 линии, мне не надо. Вот. Вы вините во всем МОК, и тогда вы набираете 134-21-35. 134-21-35. МОК и всех вот этих недоброжелателей, которые сидят где-то там, за пределами России. 134-21-35. Вы вините в нашем положении спортивное руководство России. Тогда вторая линия 134-21-36. Еще раз, вы вините во всем МОК 134-21-35. Вы вините спортивное руководство России 134-21-36. А вот смотрите, возвращаясь к этому релизу, на который ссылается МОК в ответе на письмо Виктора Ана о том, что был опубликован релиз, который все объясняет, там все дико сложно. Вообще, чем дальше от Сочи, тем сложнее и запутаннее. Уже невозможно понять, где правда, где ложь, а где откровенный беспредел. 17 пунктов. Что учитывается? Учитывается во все... То есть тут вот только не хватает пункта, по которому... Денису Освальду приснилось, что Шипулин употреблял, и только на этом основании он не получил приглашение. Давайте мы к этому релизу еще вернемся. У нас сейчас на связи Дмитрий Свищев, член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации кёрлинга России. Кёрлинг в полном составе уже уехал. Они первые, кто девчонки и плюс один мальчик в полном составе уже уехали в Южную Корею. Дмитрий Александрович, здрасте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему МОК, по-вашему, не комментирует отдельные случаи недопуска наших олимпийцев?
Ну, потому что МОК сам себя загнал в тупик. Вы понимаете, что не объясняют только лишь потому, что объяснений их действиям нет. Потому что все, что делается, делается вопреки вообще нормальному сознанию любого нормального человека. Полностью забыли о правах человека, полностью забыли о МОКе, о хартиях, то есть о судах, которые должны пользоваться только достоверной информацией, подтвержденной фактами и доказательствами. То есть все разрушили, всю систему и правосудие в том числе. То есть банально попал под давление, попал. Я думаю, МОК застращали парни в погонах из океана. И вот такая ситуация. И МОК в шоке сам от того, что натворил. И не знаю, как из этого выйти. Вот именно только поэтому засекретили, скажем так, аргументы, которые выдают нашим ребятам приглашение на Олимпийские игры.
Почему мы позволяем им так вести себя с нами по отношению к нам?
Вы знаете, мы помним с вами, что вариантов было несколько. Вообще не ехать на Олимпиаду, когда нас лишили флага, бойкотировать. Варианты были ехать. Вот мы с вами сейчас едем, но в таком усеченном, скажем так, режиме, где нас жестко ограничили. Ведь основная проблема в том, что многие наши как раз заокеанские коллеги, как раз, мне кажется, они нас и провоцируют, чтобы мы не поехали, отказались. Смотрите, как они вот это свое удовольствие растягивают. Они такие маньяки прям. Они не сказали вот сразу, ребят, вот вам квота на 170 человек. И вот они поют. Нет, вот они, им надо растянуть. Они дозированно выплескивают какую-то информацию, отстраняют наших спортсменов частями, командами. Потом сейчас, смотрите, сегодня информация, что тренеров, даже сервисменов отстраняют. Ну, то есть, представляете, как вот они используют каждую неделю, что-то новое придумывают. И, конечно же, это сложно, но... Еще раз, но отказаться от Олимпийских игр, это значит на 8 лет наших мальчишек и девчонок возможность участвовать на Олимпийских играх. Это будущее нашего поколения.
Да, это мы сейчас, Дмитрий Александрович, напоминаем слушателям, которые за бойкот. Здесь есть такие версии. Напоминаем, что... Ну, как это называется? По правилам МОК-то, да? Тот, кто бойкотирует, тот пропускает еще следующие две Олимпиады автоматически. То есть это 8 лет, но это... Два поколения, да, Дмитрий Александрович?
Ну, смотрите, 8 лет, конечно, это у кого-то одно, у кого-то два поколения. Но это лишить наших ребят, которые сейчас, представляете, вот они тренируются, они еще молодые, они только кандидаты в национальные команды, в олимпийские национальные команды. И когда они поймут, что наши не поехали, и автоматически по правилам МОК автоматически включается режим как раз отключения на два олимпийских цикла нас, то, конечно, они реально теряют мотивацию. И мы с вами проваливаемся и откатываемся на несколько лет назад.
В объяснительной записке МОК вроде бы как дается понять, что комиссия по допуску, комиссия, которая не раздавала приглашение, она принимала решение анонимно. То есть, условно, члены этого жюри, они не знали, что они не допускают конкретно Шипулина, конкретно Анна. Вы верите в такую схему и такой формат проведения?
Конечно, это... безумие. Ну как можно лишить чего-нибудь? На глазок каждый четвертый...
Не, ну может быть по идентификационному номеру какому-то? То есть они не знали, что это именно номер Шипулина?
Нет, это безумие. Такого не бывает, раз. Во-вторых, каждого спортсмена они оценивали отдельно. И согласитесь, что не случайно почему-то лишены права участия на Олимпиаде и лидеры наших команд. Мне кажется, еще и хотят обезглавить наши соседы. Ведь каждый из них это Шипулин, Ан, Устюгов. Без эстафета она практически нереальна.
То есть это была, по-вашему, скорее точечная селекция в данном случае, сами, да, комиссии?
Сами представьте, что, допустим, если побеждает Устюгов, это победил Устюгов. А если эстафета побеждает, кто победил? Это команда России. Поэтому, мне кажется, это парни выбивают как раз из-под нас вот эту табуретку.
Две недели, практически чуть меньше двух недель остается. Вы все-таки ближе к этому процессу. Есть шансы за оставшиеся две недели кому-то добиться приглашения и к этим 169 добавятся хотя бы 2, 3, 4, 5 спортсменов, те, кто добьется, что...
Ну, мы хотим честно сказать?
Да, конечно.
Я думаю, нет.
Что тут уже?
Я думаю, должно произойти чудо, либо политическое мужество Баха, который должен сказать, я устал от этих игрищ, я принимаю решение, что чистые спортсмены, как он изначально говорил, согласитесь, то, что поедут на Олимпиаду те спортсмены, которые не замешаны в допинговых скандалах, раз, и которые пройдут допинг-тестирование в количестве 3 допинг-проб на перед Олимпийскими играми. Uh-huh. Все эти спортсмены все это выполнили, но условия не были выполнены. Господин Бах нарушил. Поэтому ему сейчас либо сдержать свое слово, либо мы сами свидетельствуем, к сожалению, того, что наши ребята не смогут быть установлены в правах.
Но Томас Бах должен уйти с поста, мог, по-вашему?
Да мне кажется, вот я не знаю, кто там должен уйти. Я не знаю, что должно произойти, чтобы олимпийское движение все-таки вернулось вот в то русло, ради чего оно создавалось. Ради того, что только спорт должен во главе быть угла. Ни деньги, ни политическое ангажирование, ни лоббирование тех или иных стран или даже групп стран. Должна быть единая... все должны работать ради чистого спорта, ради рекордов, ради командного духа, олимпийского движения.
У нас сейчас, Дмитрий Александрович, продолжается голосование среди слушателей. Я их спрашиваю, кого вы вините в нашем положении, во всем том, что случилось после Сочи и к чему мы пришли за практически 2 недели до следующей уже зимней Олимпиады. МОК или спортивное руководство России? Напомню, что если вы считаете, что во всем виноват МОК 134-21-35, ну и все те недоброжелатели, которые находятся где-то в других странах там, или спортивное руководство России 134-21-36. По-вашему, нашей вины в этой беззащитности нет никакой, в том, что мы вот так вот не держим удар?
Ну как же нет нашей вины? Если бы не было нашей вины, мы бы сейчас в полном составе готовились на Олимпийские игры и с куртками «Россия», с триколорами уже бы сидели где-нибудь в корейских городах и готовились к Олимпиаде.
Тогда, если можно, поясните, в чем мы виноваты?
Мы виноваты, прежде всего, что мы вовремя не среагировали на ту опасность, на ту угрозу, которая возникла после известных политических, еще раз, событий в 2014 году, когда началась вот эта травля всего российского государства по всем позициям. После украинских событий, крымских событий. Мы же с этого все начали, если вы помните. И нас санкциями душили как раз политическими, экономическими, я не знаю, еще какими-то там персональными санкциями. И, к сожалению, вот спорт стал самой беззащитной отраслью российской жизни, которая попала под эти санкции. И мы были не готовы. Как раз и здесь надо было очень вовремя...
Дмитрий Александрович, вы пропадаете, как некоторые спортсмены при рассмотрении приглашений. Попробуем перенабрать, Дмитрий Александрович.
Извините.
Хотя у нас 18-24. Ну, здесь все понятно, то есть по поводу все-таки мысли Свищева. Это был член комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Все-таки я хотел узнать у него, поедет ли он на Олимпиаду и... как он себя там будет вести, учитывая все эти жесткие правила. Ну ладно, мы сейчас со слушателями еще поговорим. И президент Федерации кёрлинга России. Виноваты в том, что вовремя не укрепили позиции. А действительно, ну тут стоит только признать, что позиции в том же самом Международном олимпийском комитете у России очень слабые. И я бы даже сказал, что там совсем ничего не осталось. Поэтому мы удар за ударом пропускаем. Кто виноват в том, что произошло в... В том, что мы загнаны вот в этот олимпийский угол, и 169 человек едут под нейтральным флагом, без гимна и в непонятной форме. Международный олимпийский комитет 134-21-35, спортивное руководство России 134-21-36. Добрый вечер, алло.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Дмитрий Александрович, который говорил, он перепутал местоимение. Не мы, а они. Они виноваты во всем. И также виноваты эти слизняки, которые предательски едут и продавать родину.
А те, кто, вот 169 человек, которые согласились поехать.
Да. Они все предатели, слизняки. Вы возьмите Северную Корею. Это мужики. А они все беспокоят, это руководство. Как бы их дети, которые живут за границей, не пострадали.
Негодяи.
Как бы их имущество
Негодяи.
Не арестовал. Что?
Вернитесь! Вернитесь все назад! 169 человек. 134-21-35. МОК 134-21-36. Спортивное руководство России виновато. Здравствуйте.
Добрый вечер. Анатолий, Подмосковье. Слушайте, ну, я считаю, в первую очередь, в любом случае, виноват наш Олимпийский комитет однозначно своими действиями, вот этим вялостью. Во вторую очередь, это, конечно, я считаю, что американцы добились со своим марионеточным ВАДА, посеяли между нами вот эти все противоречия, рознь. Люди сейчас друг с другом спорят, ехать, не ехать. То есть они не мытьем, так катанем, не... Одним, так другим россиян перессорить друг с другом. Потому что, согласитесь, сейчас даже близкие, вот мы спорим, как бы, и хочется, чтобы не ехали прям плюнуть, понимают, что это будет ихняя победа окончательная. И ехать тоже ихняя победа. Ну как, я не знаю.
Ну как, не знаю.
Наш комитет однозначно виноват сильно.
Виноват сильно. Допинг в Сочи был, по-вашему, как вы считаете?
Допинг есть везде, но политика.
А почему, почему ловят-то только нас и с нами так обращаются?
Вот политика, подождите, ну политика. Вы посмотрите, есть такая таблица, процентаж взятых проб и выявленных допинг-тестов. Мы там отнюдь не на первых местах. И Канада, и Франция повыше, ну на количество взятых спортсменов. У них вот героинчика сейчас оправдали в Америке, поцеловал якобы, и поэтому у него героин в крови, но это нормально. Те же там астматики, все же прекрасно понимают. Просто это политика однозначно. Олимпийский вид спорта, не думаю, олимпийский вообще спорт.
Но, увы, да, политика, геополитика. Но, увы, так получается, что в нашей стране политика и спорт очень и очень совместимы, дружат и друг от друга неотличимы. Вспомните недавние слова Манчини, который сказал, главный тренер петербургского «Зенита», который сказал, что ну вот нам президент дал понять, чтобы в «Зените» играло больше русских игроков. Ну вот мы сейчас и формируем команду.
Слушайте, Бах помните, сказал, что... Как? Ой, извините, перебью. Да, Бах сказал, Олимпийские игры в Сочи прошли прекрасно. Все было хорошо.
Ну, с организационной точки зрения, да, действительно
красиво.
Не только
организация, они допинг-тесты все брали тоже. И брали в больших количествах. Вы правильно говорите, где царапины, которые они якобы там обнаружили, и вообще-то мыли, или они их поцарапали, и каким образом там допинг-тесты. Понятно, что...
Ну, вот вы сейчас задаете очень правильные вопросы, ответы на которые мы до сих пор не получили, потому что мы не провели даже своего собственного масштабного расследования.
Поэтому мы виноваты, то, что мы извинились, то, что они поняли, понимаете, это как палец дал на откусить, а они потом и локоть откусят, и голову потом со временем. Вот и все.
Ну, правильно, потому что нужно уметь защищать.
У нас во внешней политике только Лавров и Путин рулят, а внутренняя и спорт вообще ни о чем.
Спасибо. И все-таки вы, возвращаясь к... А я у другого тогда спрошу. Здравствуйте, алло. А вы будете... Да, вас как зовут?
Меня зовут Валерий.
Валерий, а вы будете смотреть Олимпиаду, скажите, пожалуйста?
Да, конечно. Я хочу даже, чтобы наши очередной раз им доказали, что мы не пальцем деланы.
Виноват во всем, МОК или спортивное руководство России?
Я считаю, что Жуков лично виноват. Он должен был написать заявление сразу об отставке.
И
просто ни рыбы, ни мясо. Жует в стопле с утра до вечера.
Да ладно. Жуков виноват?
Лично.
И что, если бы он извинился, все, то все
что
нормально?
Что значит извинился? Такие же, как Жуков.
Не, ушел бы, вообще, все стало хорошо.
Слушайте, нужно найти нормального человека, который может со всеми договариваться.
Но Жуков они сравнительно недавно же появился у МОКа.
В смысле?
Во главе ОКР, господи, не МОКа.
Ну, он действительно глава Олимпийского комитета России. А до этого был этот великий лыжник. Он что, лучше, что ли? У нас когда Смирнов ушел, у нас все закончилось.
Россия вперед.
По поводу вот этих вот знаменитых пробирок. А пусть
очень коротко.
Пусть вот эта швейцарская компания, которая сказала, что их можно открыть, пусть откроет их в прямом эфире и докажет, что их можно открыть и закрыть.
Да.
А то все кто-то где-то что-то слышал,
царапина,
видел, нюхал.
Валерий, давайте хором. Россия вперед, да? 100%. Россия вперед.
100%.
Валерий, спасибо. Информационный выпуск. После этого итоги подводим и идем дальше.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Это «Около спорта», 18 часов 35 минут. Напоминаю, что по воскресеньям мы теперь выходим с 6 до 7 вечера по Москве. Давайте отвлечемся на пару минут от Олимпиады. Сообщу вам результаты в футболе. «Атлетико Лас-Пальмас», первый тайм, «Примера Испания», 21-й тур. 0-0 к этой минуте, первый тайм еще раз. Завершен матч только что между командами в серии А «Спал Интер» 1-1. Наполи-Болонья, второй тайм, Наполи уверенно 3-1 выигрывает. Байер Майнц в Германии по нулям. Челси в Кубке Англии выиграл таки. Несколько минут назад завершен этот матч. Челси выиграл у Ньюкасла 3-0, идет дальше. Сегодня Кубок Англии у Кардиффа и Манчестер Сити. Сразу же после «Около спорта», через 20 минут, 7 вечера, начинает по Москве. Ну и в КХЛ к этой минуте завершен матч Кунь-Лунь-Барыс. Барыс выиграл в гостях 4-0. Динамо-Рига-Йокерит. Первый период. Рига горит 0-1. Вот как-то так. Возвращаемся к Олимпиаде и подводим итоги первого масштабного голосования, которое растянулось на первую получасовку. Я вас спрашивал, кто виноват во всем этом, что произошло с нами, с нашим олимпийским спортом в этом нашем положении. МОК считает 22%, спортивное руководство России 78%. ГДА пишет через Телеграм: не надо было чистым спортсменам мочу сдавать без уведомления в ВАДА. Бах должен сказать: я устал, я ухожу, считает Григорий. МОК играет не по правилам, пишет уже Дима Бодров. Мы же ловимся в заведомо непроходимые рамки. Нужен асимметричный ответ. Например, по доллару. Значки, два значка доллара. По нерусской элите плевать. Ой, господи. Спортсмены платят за желание чиновников победить любой ценой в Сочи. Любая цена оказалась неподъемной. Владимир Оборотов. Также через Телеграм. Про Федерера было лучшей. Мы сегодня только по Олимпиаде. Вот на несколько минут отключились и поговорили о том, что сейчас происходит в футболе. Итак, 22% считают, что во всем виноват МОК. 78% спортивное руководство России. Михаил, вы тоже считаете, что это наше прежде всего?
Да, добрый допустили, вечер. Здрасте. Я хотел бы все-таки всех попросить повыше подняться над всем этим.
Угу. Большое видится. Каким образом?
Ну, во-первых, в философии существования такие понятия, как вина, они не просто абстрактные. Они не дают возможности проанализировать и хладнокровно поступать. Вот Советский Союз, там ругают, не ругают, но Эвери Брэнджес, Киланин и, конечно, Самаранч, они целовались даже с Брежневым, понимаете? Они очень любили Советский Союз. И любили его заслуженно. Самаранча фактически здесь выбрали, несмотря на то, что был бойкот, но англичане приехали. Вот смотрите, когда был бойкот в 80-м году, Московская Олимпиада, вот на Западе пресса, западные инстанции, вот эти, общественность, они совсем вот не так реагировали на нас, на Афганистан, как сейчас мы реагируем на вот то, что происходит. Знаете, спокойнее все реагировали. Мы ответочку дали там в 84-м, считаю, что зря. И все затихло, все спокойно. Вот. Потом развалился Советский Союз. Что сегодня происходит?
Так.
Кухонная философия превалирует. Просто кухонная. Напиши заявление, это должно уйти. Но надо отдать должность, что одна из фундаментальных причин очень низкое качество наших чиновников спортивных. Оно вообще сейчас очень низкое, потому что те ребята, которые при Советском Союзе сидели, Гранаткин, Колосков, Смирнов, это были просто, вы знаете, это французские, так сказать, просвещенцы рядом с Мутко.
Вот низкое, о чем речь идет. Низкое качество руководителей, да, а низкое качество самого спорта связано с этим?
Ну, понимаете, у спорта, давайте так, как и у природы, низкого качества быть не может. Ребята с детских лет тренируются, они что, виноваты в чем-то? А вот чиновничество, и поэтому они с нашими теперь чиновниками, нас никто не целует, ни политиков, ни чиновников не обнимаются, потому что видят, это передается. Ну, что это за, сказать, my heart и так далее, там, ну, это смешно просто, качество мутко, я открыто говорю, и других чиновников. Во-первых, они живут по принципу, чего изволите. Я вам скажу так, что Смирнова уважала политическое руководство и Колоскова, политбюро. Вот так вот ими просто не пинали. А здесь на лбу написано у Мутко, кто у него хозяин, понимаете? У него хозяин не мы, не общественность.
Смирнов же все равно как-то он вернулся, он сейчас возглавляет антидопинговую комиссию внутри. Михаил, очень коротко. Вот вы очень коротко. Значит, у нас сейчас Резцова будет.
Шипулин, да? Антон. К сожалению, он попал под раздачу в каком смысле? Дело в том, что вы забыли главную фамилию. Почему никто не вспоминает Родченкова? Кто награждал Родченкова государственной наградой? Посмотрите, подпись. Мутко и награждал.
Михаил, можно я отвечу? Да. Я очень, может быть, так несознательно даже избегал. Мне очень не хочется делать его главным злодеем. Знаете почему? Потому что получится, что один человек какими-то присказками и там безумными анекдотами может порешить весь наш спорт. Мне не хочется очень верить, что во всем виноват только Григорий.
Две секунды. Помните послевоенное время и как супруг Розенберг посадили на электрический стул, и как атомная бомба сюда пришла? Это один человек. Фактически один человек.
Приятно, что вы разговариваете со мной как со сверстником. Как будто мне вот... Михаил, можно очень коротко? Вы много говорили в первой части своего выступления о спокойствии. Как мы должны относиться к всему тому, что с нами произошло?
Относиться надо так. Когда в 36-м году американцев Гитлер обещал не трогать, но там такое устроили, они утерлись. Потом была война. Надо начать новую жизнь. Всегда начинается что-то по-новому. Вечно нельзя на кухне. Надо ехать хладнокровно, работать, играть и навести порядок в административной части нашего спорта. Что сейчас творится, вы понимаете? Все федерации ручные. Ими управляет какой-нибудь чиновничек, посредник от администрации президента. Все настроены на политическую волну. Нет. И еще. Самой главной причиной, вообще фундаментальной, является то, что олимпийские комитеты национальные во всем мире, кроме России, отделены от государства. Это общественные организации. Им не указывают политики, ничего не указывают. И главное, не платят деньги. Нигде в ведущих странах бюджет не платит деньги олимпийским чиновникам. Они зарабатывают их сами на всяких грантах, у богатых людей получают и так далее, благотворительность. У нас же видно, что кто платит деньги, тот и закон. Вот что не хотят им простить, понимаете? Зависимость от государства полную.
А у нас даже государство рассказывает, каким должен быть лимит на легионеров в футболе.
Конечно, это отвратительно. Олимпийский комитет Америки, я знаю структуру внутри, еще при коммунистах. Государство вообще не имеет права даже вмешиваться и никому не имеет права платить. Как это так? У нас олимпийские чиновники, в том числе и Жуков, которого я с уважением отношусь, получают зарплату в государстве. Это нонсенс. Вот чего нам не хотят простить. А насчет корейских мужиков тут один выступил. Если бы на корейской границе между 38-й параллелью не стояли убийцы с автоматами, вся Корея Северная убежала бы домой. Там люди бегут, вы не представляете как.
Все, Михаил, будете смотреть Олимпиаду, да, нет?
Несомненно, спорт — это моя жизнь, понимаете, это очень важно.
Засчитал. Вы будете смотреть Олимпийские игры в Южной Корее? Вы телезритель, вы болельщик. Да, 134-21-35, несомненно, это моя жизнь, как сказал Михаил. 134-21-35, будете смотреть Олимпийские игры в Южной Корее, несмотря ни на что. 134-21-36, не будете смотреть Олимпийские игры в Южной Корее. 134-21-36. У нас на связи Анфиса Резцова, советская российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Анфиса Анатольевна, добрый вечер.
Добрый вечер всем радиослушателям.
Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльби пожалела, что пожимала руку Томасу Баху. и призналась, что уже не понимает, зачем отечественным спортсменам после отстранения ряда ведущих атлетов ехать на Олимпийские игры. Вы тоже считаете, что Бах такой негодяй, который закрыл весь наш спорт?
Я не знаю насчет негодяев, кто из них, но я не придерживаюсь мнения Елены Валерьевны. Я выскажу свое мнение. В любом составе, даже то, что вот нас на самом деле всех обрубили сильнейших, но те ребята, которые, в общем-то, доступны, доступ есть на Олимпийские игры, они должны ехать туда. Угу. И во что бы то ни стало, в любом случае они едут защищать также честь своей страны, также, в общем-то, поддержать тех спортсменов, которых не допустили. Конечно, им очень будет сложно и психологически, и физически. Медали нам, возможно, и трудно добыть. Но ехать, я думаю, что мы должны. Не то, что должны, это нужно сделать. И, ну почему те ребята, а те ребята, которым разрешено ехать туда, в чем они тогда виноваты, если им не разрешить ехать?
Ну вот,
возможно,
знаете,
они туда,
где-то
возможно,
20 минут назад
тоже...
их тут их назвали предателями.
Это кто назвал, тот сам предатель, потому что они не были в шкуре спортсменов, наверное, кто так назвал. По крайней мере, я могу себе позволить назвать тех предателей, которые вот так говорят. Те спортсмены, которые едут, которым доступ туда, что значит предатели, они тоже ни в чем не повинны, ребята. Возможно, у них тоже первый раз в жизни едут на Олимпиаду, а возможно и последний. Почему бы нет? Почему им не ехать туда? Они же едут туда тоже защищать честь страны, не просто на курорт едут. Что значит предатели?
Ну, оставим этого человека. А в биатлоне и лыжах. У нас все грустно в биатлоне, и без этого было все грустно, я думаю, да, вы согласитесь, даже да. Если смотреть по сезону и брать весь лучший состав. 4 спортсмена, 4 биатлониста и 2 тренера. Ну, тут совсем, да, без надежд?
Ну, вы знаете, надежда, вот в моем понятии надежда вообще никогда не умирает. Потому что, да, медали очень сложно будет, конечно. Ну что, какой здесь медали? В каких? В личных гонках. Конечно, нам очень сложно бороться, потому что ребята такие еще неопытные едут туда. Практически на большой арене еще себя нигде не проявили. Вот. В смешанной эстафете 2 и 2 тоже тяжело будет. Но мы едем не только туда побеждать, мы едем защищать честь своей страны. Вот я, это мое понятие. Как другие, это я через свое мнение высказываю. А то, что давайте мы никто не поедем туда, ну, это просто признать, ну, быть победимыми, наверное, побежденными, вернее. И знаете, и сложить, как мы говорим, без флага, без гимна, а то вообще сложить руки, и, ребят, давайте, да, мы виноваты, да.
По-вашему, почему мы оказались, ну, вот совсем не готовыми к таким решениям и действиям МОК? Неподготовленными, беззащитными абсолютно.
Я считаю, что на этот вопрос должны отвечать чиновники, которые кружатся как коршун, а их очень много вокруг спорта. По крайней мере, когда все у нас хорошо в шоколаде, нас мы такие счастливые, нас так много, а когда где-то что-то вот такое происходит, и никого нет, и крайних, кто должен отвечать за это, их нет, и заступиться со спортсменов некому. Поэтому, ну, вот так у нас происходит почему-то в стране, в нашей стране.
Мы должны быть готовыми к продолжению этих санкций после Южной Кореи, то есть к следующей летней Олимпиаде, к следующей зимней Олимпиаде. Этот сериал не закончится на Корее?
Я думаю, что он еще долго продлится. Но в 4-летии нам нужно все время быть начеку. И, во-первых, как все сложится сейчас в Корее... И сразу после Кореи, а это уже не загадывай на 4-летие. А там уже, ну опять же...
Ну а что там может произойти в Корее?
Как опять поменяется у нас вообще весь состав Олимпийского нашего комитета, Олимпийского нашего движения российского, как это все будет в дальнейшем, здесь зависит, естественно, от вышестоящих руководителей.
Спасибо. Спасибо, Анфиса Анатольевна. Анфиса Резцова, советская российская биатлонистка, лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. У нас продолжается голосование 134-21-35.
Вы будете смотреть Олимпиаду в Южной Корее, 134-21-36, не будете смотреть. Давайте вас послушаю, один аргумент. Здрасте, мы поговорим о хоккее совсем скоро. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, конечно, я Олимпиаду по возможности буду смотреть, но самое главное спортивное, я считаю, для российского, для спорта, это 22 и 15 числа, такие матчи, как Червена Звезда, ЦСКА, вот что главное. Ну и самое главное, это чемпионат мира в России.
Ага.
И
как вам...
Поэтому ехать в Олимпиаду.
Нет опасений, я чувствую даже, опасения что не только футбольный
есть.
Болельщик,
куда
но и болельщик... Нет ли...
элементов из Москвы?
Стоп, нет
куда?
Ли... Нет ли опасений, да, то, что вот это как-то все распространится, олимпийская история, на чемпионат мира по футболу? Казалось бы, вещи не связаны.
Нет опасений. Если президент на всех условиях дал добро ехать, значит, опасений есть.
Ага.
Нету.
Но не, а если, а вдруг после чемпионата мира по футболу, там вот мы возьмем серебро, и у нас отнимут его? Нет такого, что после уже чемпионата мира по футболу начнут копать уже под футбол?
Я не думаю, что футбол – это футбол, а Олимпиада. Во-первых, зимняя Олимпиада – это очень дорогое удовольствие. И то, что мы в Сочи провели и так поступили с нами. И мы, конечно, им могли нагадить, но у нас чемпионат мира по футболу.
Чемпионат мира по футболу намного дороже.
Закрытое пространство над Россией, вокруг бы все летали.
Так, словечки. Спасибо. 134-21-35. Будете смотреть Олимпиаду по телевизору в Южной Корее? Может, поедете? 134-21-35, да. 134-21-36, не будете смотреть принципиально Олимпиаду в Южной Корее. С вами еще. Алло. Да, слушаю вас.
Вот. Алло, добрый вечер, это Николай, Москва.
Николай, можете приемник сделать потише?
То эхом все, я выключил.
Ага.
Я хочу сказать, что во все виновата система государственного допинга, которую организовал Мутко по приказу Путина. Поэтому Мутко не наказали,
понятно,
а повысили.
Доказательства есть у вас всему этому или что-то?
Ну, потому что быть иначе не может. Человека после таких дел повышают.
Угу.
Ну, и то, что система государственного допинга, это было доказано.
Угу, понятно, спасибо. Это Николай. Давайте поговорим о хоккее. Да, у нас осталось 8 минут, потому что, когда говорят о нашем усеченном участии на Олимпиаде в Южной Корее, ну, вот здесь болельщики, так, ну, короче, приходят к выводу болельщики, которые будут смотреть Олимпиаду. Короче, шансы у нас только в фигурке и в хоккее. Фигурки, понятно, мы очень много с вами в околоспорте говорили и подводили итоги, например, недавно чемпионата Европы по фигурному катанию в Москве. Евгений Медведев, Алина Загитова, Соцкого, которая, может быть, даже попробует за бронзу зацепиться, хотя здесь уже все-таки соперницы есть. Загитова и Медведева сейчас на голову выше просто остальных участников, участниц в данном случае Олимпиады, поэтому здесь будем просто наблюдать за этой жарой, золото или все-таки серебро у Медведевой или у Загитовой. Что касается хоккея, то тренерский штаб сборной объявил состав на Олимпийские игры. И нашу команду представляют 15 игроков петербургского СКА, 15, и 8 игроков московского ЦСКА. И всего, а то есть третий клуб есть еще, Магнитогорский Металлург, там 2 игрока. 15 игроков СКА, 8 ЦСКА, 2 Металлурга. Клубов немножко больше у нас в хоккее, в континентальной хоккейной лиге, представляющих Россию. После фейла в Сочи, при этом как-то об этом открыто говорилось, да, это не скрывает, решено вернуть формат с базовым клубом сборной. Ну, в данном случае с клубами, как вы поняли, это СКА и ЦСКА. А тренер СКА стал еще и тренером сборной. Ну, вот такая вот госстратегия, куда-то отводящая нас туда в 90-е с базовыми клубами. Почему-то сразу вспоминается «Спартак» как базовый клуб сборной России по футболу. И вот после этого базовые клубы сборной, в особенности СКА, они как-то стали очень активно наполняться лучшими игроками нашей страны, на удержание которых континентальной хоккейной лиги и я бы даже сказал, на возвращение некоторых из национальной хоккейной лиги тратятся очень даже серьезные деньги. Вот госстратегия перед этой Олимпиадой, так все сложилось, она сработала с базовыми клубами, потому что после запрета НХЛовцам приезжать на Олимпиаду, ну, мы тут просто короли Пхёнчхана. А мы короли Пхёнчхана, и самый сильный состав у нас, будем мы играть против студентов и игроков финских и чешских клубов. И тут вроде бы как уже даже и золото на нас вешают. Мы сейчас у Александра Викторовича-то и спросим. Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион. Александр Викторович, приветствую вас.
Добрый вечер, добрый вечер.
15 игроков СКА, 8 ЦСКА и 2 из Магнитки. А, как вам состав? Предсказуемый?
Ну, состав нормальный, а сильнее у нас нет игроков.
Ага.
Тренер в них верит, они все проверены, по большому счету, да. Он знает их наизусть всех, что они могут предпринять. Поэтому выходим из того, что у нас есть, да.
Не смущают, что вот игроки, в особенности СКА, как бы вам это сказать, они несколько даже уже, может быть, и забыли, что такое в полную-то силу играть? А с, они
ну,
могут,
это
а с резвыми студентами там, из Канады они могут столкнуться и... С качественной судейством?
Ну, это естественно, но подготовка, у нас есть время, да, да, подготовиться к этим матчам. Но все достойно. А кого брать? В остальных клубах сильнейшие иностранцы, по большому счету, да? Угу. Брать-то некого. Самый оптимальный вариант, да, есть сомнения, я же высказывал, там сомнения у меня есть на нескольких игроков.
А какие у вас сомнения по составу?
Ну, по тому же по Телегину, по тому же по Мазякину.
Мазякин, 36-летний, который впервые в карьере едет на Олимпийские игры.
Ну,
довольно-таки необычная
поэтому
история.
Поэтому тяжело, скорость другая совершенно. Но Сергей, берут его для забивания, да, вернее всего, в основном-то на большинство, да, где он должен. Но, по крайней мере, что было, я, по крайней мере, не видел.
Ну, смотрите, я просто по статистике, Александр Викторович, 19 шайб, вот смотрю, у него 26 ассистов в 45 играх, но... А кто из крайних левых нападающих имеет лучший результат? Ну, там, Гусев, Ковальчук, ну, а кто еще? Звенев-то у нас...
Ну, почему? Больше. Ну, я же вам и говорю, ну, вам скорость другая. Но он же был на первенстве мира, там, сломался на втором, там, 2 забил или 3. Но это же не результат для такого мастера, который забивает за сезон по 60 шайб.
Угу.
То есть я у вас... от этого отталкиваюсь, да, но я Сергей мастер, и нет слов, и дай бог, чтобы он проявил себя в самых лучших... качествах, что есть, да, выкладывался в пользу, но если человек забивающий, он, как правило, в защите-то не играет.
Так.
Давайте от этого отталкиваться, да, он больше
есть
нацелен на атаку.
Есть опасения, что не вернется, да? А все, кроме золота, будет провалом на Олимпиаде, как вы считаете? На
ну,
такой,
конечно,
Олимпиаде в таких...
провал не будет, но все настроены на золото, и я тоже, ну, как бы, да... Команда сильная и однозначно на золото, конечно. Но мы сколько уже лет не выигрываем. Ну уже пора.
Ну вот пора. Вы лично к этому потенциальному олимпийскому чемпионству как будете относиться? Как к полноценному золоту
как
игр?
Полноценному олимпийским
или с поправкой
чемпионом?
На то, что выиграно оно было в очень слабом олимпийском турнире?
Ну мы можем сказать, и мы тогда никогда не выиграли чемпионом, кроме, наверное, первого, когда там приехали, и то не канадцы, ну у них тогда и профессионалов-то не было. Когда они там во льду искали проблему в 56-м году, если вы помните, да? Ну, вы не помните, конечно, но вы должны знать, что они там уходили на 40 минут, у них лед не тот. Да никого не лед, это Олимпийские игры. Ну, тогда, можно сказать, и мы тогда не по праву выиграли, потому что профессионалов не было. Хотя на первенстве мира мы их всегда обыгрывали.
Александр Викторович, ну, сегодня ко мне вот так вот все. Помните, как в 30-м, в 50-х все почему-то сегодня думают, что мне около 70?
Нет, не около, я просто говорю, это как бы вообще известная вещь. Это не, если вы историю хоккея знаете, ну, я говорю, вы, наверное, знаете, да?
Ну, хуже, чем вы, вещь, но да? Я понимаю, да. Александр Викторович, будущее знарка в сборной будет во многом зависеть от золота, не золота этой Олимпиады?
Ну, я думаю, конечно, через 4-летний цикл, конечно, конечно.
У нас 20 секунд остается. Ваше мнение о всех этих решениях МОК по России, отстранение нейтральный флаг?
Ну, я же давно высказался, это политика, и сначала говорю, что это политика, это просто безобразие. Это МОК у нас сейчас канадщиковая дача, вот сейчас 70 лет, 80 лет Владимир Семенович исполнилось. Вот он здорово спел песню. Прямо в тему для МОК. Канадчикова дача.
На этом и закончим. Спасибо, Александр Кожевников. 23% будут смотреть Олимпиаду в Южной Корее, ну, скорее всего, по телевизору. 77% соревнований игнорируют. Это «Около спорт», и мы вернемся через неделю, напомню, с 6 до 7 вечера. Обсудим, может быть, что-то еще прилетит с Олимпиады. Пока!